Тема моего выступления действительно заявлена в программе так, как сказал наш ведущий, но я совершенно не буду об этом говорить. Вот развернутые тезисы есть на сайте. Я буду говорить о другом. Значит, я поговорю о вызовах, раз уж мы собрались на конференции, которая называется «Вызовы», о двух вызовах для философии. Один вечный вызов – это ее абсолютность, и второй вызов современности 20-21 века, который идет в противоположном направлении, ограничивает эту абсолютность, вызов со стороны других культур, которые входят в поле философии. Затем я, естественно, поговорю о том, что такое культура и как ее понимать. Наконец, на этой основе я поговорю о том, как можно было бы решать проблемы, как подходить к проблеме, о которой здесь много говорилось, проблема вечной актуальности истории философии для философии, которая сама по себе является проблемой, вот эта вечная актуальность, невозможность историзировать философию и положить ее в архив, как это с другими науками происходит. И в конце, такие, ну, если останется время, в кавычках, форг-выводы, о которых вчера Эрик Юрьевич говорил, вот и в начале, и в конце вчерашнего дня, проблема 7.1, то есть какую цифру поставить вот для нашей тематики, седьмую или первую, и как называть проектируемый институт истории и философии. Значит, вызовы. Вот мне кажется, что философия, ну, как бы если сказать, что философия абсолютна, то мы не погрешим против истины. Абсолютность, философия, ну, осознает свою абсолютность не в том смысле, что философия говорит обо всем и перенумеровывает все предметы познания, а в том смысле, что она пытается дойти до конечных оснований. В этом, в конечном счете, суть философского мышления. Мы не можем дать определение философии, но если мы говорим, что философия есть не только в западной культуре, но и в другой, то мы в конечном счете апеллируем именно к этому, к такому мышлению, которое хочет открыть предельные основания, исходя из которых можно строить, так сказать, универсальные знания или знания, претендующие на универсальность. Но вот сама по себе эта абсолютность является вызовом для философии, потому что ведь абсолютно невозможно отрефлектировать. Чтобы отрефлектировать его, нужно сделать его не абсолютным. То есть нужно, именно как говорила сегодня Виктория Георгиевна, сойти с этой точки зрения, что для того, чтобы на нее взглянуть. И, как мне кажется, вот эта вечная актуальность истории философии для самой философии как раз является следствием этого вызова, потому что ведь, хотя в философии, я думаю, вот вчера Анатолий говорил, что не было в истории философии, в философии не было парадигмальности, в том смысле, в какой она имеется в науках, то есть нет такого поступательного развития в решении, в способах постановки решения задач. Может быть, это и так, по большому счету, может быть, и не так, но с чем можно согласиться, так это с тем, что, в общем-то, в философии задачи не ставились так, чтобы предполагать свое решение. Потому что каждый следующий философ начинает ставить задачу как бы с нуля. Да? То есть, как будто бы прежде ничего не было сделано. Естественно, это все учитывается, все, что было сделано прежде, но так, как если бы. То есть, всякий раз работа начинается с нуля. Вот примерно так же, как мы вот шутим, когда мы в России организовываем у нас в институте конференции, то мы каждый раз начинаем с нуля, как будто это первая конференция, и заново решаем все задачи. Вот примерно такова же работа философа. То есть в этом смысле можно говорить, что, значит, в философии нет парадигмы, вот, значит, как об этом говорил Анатолий вчера. Конечно, это слишком общее утверждение, чтобы его корректно, так сказать, сделать, нужно очень много говорить, но поскольку нет времени, я могу только выдвинуть какие-то тезисы, их не разворачивая, не аргументируя. Вот, значит, теперь это вечный вызов, но тот вызов, с которым философия сталкивается в 20-21 веках, ну, может быть, даже раньше, начиная с 19-го, это вхождение незападных культур вот в такую реальность, что ли, орбиту, и сначала истории, потом интеллектуальной жизни, интеллектуальной истории. С чем здесь сталкивается философия, западная философия? Она сталкивается с тем, что можно говорить о философиях не только в пределах западной культуры. Можно или нельзя, это становится вопросом. Одни говорят, что нельзя, другие говорят, что можно, но так или иначе эта тема встает. То есть встает вопрос о том, что могут быть философии, которые не являются западными, которые оказываются такими устроенными как-то иначе, нежели устроены западные философии. С чем же тогда встречается философия? Философия, может быть, встречается с собственным зеркалом, то есть тем зеркалом, в котором она может посмотреть на себя, я имею в виду западную философию, посмотреть на себя, посмотреть на себя в зеркале других философских традиций. И тогда лучше понять саму себя. Вот я очень люблю мысль, которую высказал Франсуа Жюльен в своей книге «Стратегия смысла в Китае и Греции», когда он говорил, что только занятие китайской мыслью позволило мне понять, насколько необычна наша собственная западная культура, которая восходит к грекам. То, что я всегда принимал как само собой разумеющееся, перестало быть таковым. Но для него появилось то зеркало, в котором он увидел необычность и, как бы сказать, негарантированность того, что воспринимается как единственно возможное, единственно гарантированное. Значит, вот это вот столкновение с другими философскими традициями может быть очень полезным и для самой западной философии. Дело же ведь не в том, чтобы призывать, так сказать, тех, кто занимается западной философией, общаться с нами, с теми, кто занимается там, арабской или китайской, или индийской философией. А может быть, им это неинтересно. Может быть, неинтересно, но тогда что-то теряет и сама западная философия. Вот в чем дело. Значит, с чем же мы встречаемся, когда мы встречаемся с другой культурой? Вот если философия существует в рамках других культур, и если западная философия с ними сталкивается, то с чем мы встречаемся, когда мы встречаемся с другой культурой? Ну вот, мне кажется, оба слова, другая и культура, они оба важны для того, чтобы ответить на этот вопрос. Значит, другая культура может быть другой содержательной, это совершенно очевидно и тривиально, и как бы мы ни понимали культуру, от культуры там, поездки в троллейбусе или приема пищи до культуры, в смысле западной культуры или там, арабо-мусульманской культуры, всегда мы найдем содержательные различия. Но культуры могут различаться между собой и логически. И это гораздо более интересный способ, вернее, тип различия. Там содержательное различие есть всегда, а вот логическое, есть ли оно всегда или нет, это большой вопрос. Теперь, что такое культура? Опять же, на этот вопрос можно отвечать по-разному, но мне нравится вот такой ответ. Культура – это способность разворачивать смысл, способность смысла разворачивания, или, если хотите, способность смыслополагания. И тогда понятно, что если речь идет о разной логике, о культурах, которые могут иметь разную логику, то речь идет о разных логиках разворачивания смыслов. Вот вчера Вячеслав Семенович в своем выступлении говорил об универсалиях культуры. Понимаете, вот это очень интересно. Вот профессор Визгин вчера говорил об атомизме, как о, не как об учении, а как о стиле мышления, что ли, да, как о чем-то, что стоит между фактами и теорией. То есть это некое умонастроение, некий способ обращения вообще с реальностью. Вот этот самый атомизм и присутствует, конечно, в концепции Вячеслава Семеновича, потому что ведь о чем мы говорим? Мы говорим об универсалиях культуры, то есть о некоторых атомах значений, некоторых смысловых атомах, понимаете? Исследуя которые, мы как будто бы исследуем всю культуру. Забывая, что культура – это не атомы значений, точно так же, как наша речь – это не слова, понимаете, и не язык. Наша речь – это речь. И мышление – это не просто понятие, а развернутые понятия. Так вот, и в культуре, и в речи, да, и в мышлении есть что-то, что не сводится к этой атомарности, а именно связность. Вот тот тип связности, который характерен для той или иной культуры, составляет ее, может быть, особую логику, если он действительно особый, этот тип связанности. Поэтому, как мне кажется, занимаясь другой культурой, надо заниматься, вот, прежде всего, обращать внимание на этот тип связанности. Если мы работаем в пределах, по большому счету, одного типа связанности, ну, как мне кажется, если мы изучаем греческую культуру, или там, средневековую, или западную культуру, мы можем, в принципе, не обращать на это внимания, потому что интуиция того, как должны быть связаны эти атомы значения, она, в общем-то, срабатывает. Но если мы работаем с другой культурой, например, с арабской, о которой я могу говорить, эта интуиция не будет срабатывать. Она будет давать подсказку, но эта подсказка будет ложной. И с ложностью этих подсказок мы будем всегда встречаться. Поэтому мне так трудно согласиться вот с тезисом Виктории Георгиевны, что в арабской философии есть нечто существенное, роднящее ее с западной философией. Нет, там есть нечто содержательное, ее роднящее. Никто же не будет отрицать, что Фальцев позаимствовал греческие учения. Конечно, но, во-первых, арабская философия не сводится к Фальцеву, и, во-вторых, Фальцев не сводится к заимствованию Греции. Вот. И, в-третьих, самое это главное, что здесь мы теряем нет культуры, ее внутреннюю логику, вот эту вот способность разворачивать смысл, то есть способность строить связность на определенных основаниях. Я не буду дальше это развивать. В общем, те, кто знают, что я об этом думаю, знают мою позицию, я сошлюсь вместо этого на Эль-Джабери, Мухаммада Абид Эль-Джабери, великий, а может быть и величайший современный арабский философ, уже, к сожалению, покойный, вот, который в 80-е годы выпустил очень интересный двухтомник под общим названием «Критика арабского разума». Название не может не говорить, да, многого философу. Он очень о многом там говорит, и в частности он говорит, что в истории человечества были только два культурных ареала, которые поднялись до уровня, я прошу, значит, индологов и китаистов не обижаться на это высказывание, вот, которые поднялись до уровня подлинного научного мышления. Это греко-западная традиция и арабская традиция. И именно это оправдывает его разговор об арабском разуме. Опять же, дело не в том, как мы будем к этому относиться. Дело в том, что мы слышим голос со стороны самой арабской традиции. То, о чем вчера говорил Евгений Антонов, нам интересно слышать, что они говорят, да, вот, о западной традиции. То, нам интересно услышать, что они думают о себе в свете западной традиции, в своем отношении. Так чем же отличается арабский разум? Если, значит, арабский разум с точки зрения Эль-Джабери отличается тем, что он обращает свое внимание на действенный характер реальности. То есть реальность видится как сумма неких действий, которые должны быть возведены к действию. Вот, это очень интересное наблюдение, тем более интересно, что оно идет из самой философской культуры этого региона, и у которой есть очень много следствий. Вот. Но в силу того, что время мое ограничено, я, конечно, не буду больше об этом говорить. Ну и, наконец, вот эти самые оргвыводы, понимаете? Вот не случайно совершенно, что вчера фраза, вроде бы, так вот, походе брошенная Александром Леонидовичем, мировая философия – это конгломерат национальных философий, он совершенно ведь не хотел открыть поле дискуссии, наоборот, он просто бросил это как очевидность, ну, для него очевидность. Вот эта фраза стала таким притягательным, что ли, моментом для многих, и многие об этом говорили. Действительно, Эрик Юрьевич как-то вознегодовал и сказал, что вместо этой темы 7 из 8, но никак не 1. Вот. А вот мне-то кажется, что вместо этой темы 1, понимаете? И если уж мы всерьез говорим о том, что такое философия, если мы всерьез имеем наш отдел истории философии, то мы должны тогда задуматься. Мы имеем отдел какой истории философии? И мы имеем отдел истории какой философии? Понимаете, вот задуматься над этим и попробовать поискать новых пути для того, чтобы по-новому взглянуть на философию, вот я бы хотел призывом к этому закончить свое выступление. Спасибо.